Доброго времени суток, за бортом 5 августа 2018 года и в вашем MP3-эфире 297 выпуск подкаста «Витая пара». Я еще не выздоровел после болезни и сидения рядом с нахренатором, но тем не менее выпуск выходит. Обычное для него время, мы как-то нам удалось собраться. Правда, состав сегодня немножко нетрадиционный. Артем, Олег, вам здрасте.
Привет.
Здрасте, здрасте. Только не надо про нетрадиционность, пожалуйста. У нас толерантность не жалуется, да.
Ну, как-то мы тут, да.
Не забудьте, что если отменить это правило, то я вам все расскажу про функционалов и города.
Давайте мы это оставим для пре-после шоу, потому что у нас так было прекрасное пре-шоу, которое тут...
Которое не хотелось заканчивать.
Да-да-да, как обычно, оно интереснее основного выпуска.
Которое грозило плавно перейти в после шоу.
Да, но мы держим себя в руках и таки к темам.
Нет, давай сначала по традиции мы должны спросить у всех присутствующих, что у них на этой неделе произошло такого айтишного.
Точно,
что они пришли сюда.
Олег, с тебя начинаем, как с гостя. Что у тебя хорошего айтишного за неделю случилось?
У меня закончился отпуск, который был 1-2 недели, смотря как считать. И, соответственно, айтишное начнется завтра. Но до этого я погрузился целиком вот на пару дней в развертывание WordPress под докером, под новым MySQL, там, с получением A+ сертификатов всяких на разных SSL Labs там, и так далее, Mozilla Observatory. И оказалось, что это вот докеры, непонятно чего, это отдельный небольшой ад. Mm. То есть вам точно не захочется узнать, как докер WordPress поднимается, серьезно. Там что-то адское. Вот такое у меня случилось. Если хочется почитать, заходите в мой фейсбучик, там детальный репорт о том, почему, если вы извращенец, то вам точно надо попробовать MySQL под докером. О, господи, WordPress под докером.
Забрось ссылочку на свой фейсбучик, я с тобой, может быть, подружусь. Если постучусь.
Да, а может быть, и не подружишься, если узнаешь, какой я нехороший человек на самом деле.
Ты знаешь, какой я нехороший человек.
Хорошо, хорошие люди. Давайте дальше. У тебя, Артем, что-нибудь случилось?
Вот представляешь, ничего. Я сидел и писал отчет по своему проекту по машинному обучению. Вот. Я научился тут кое-что предсказывать уровень сахара в крови. Вот. И как бы тебе это сказать, что надо написать отчет. И вот я его вчера начал писать, наконец.
А слушай, а ты как сделал? Ты взял готовый фреймворк и просто завязал готовую нейросетку?
Что
или ты написал
какой-то? Я вас умоляю, я фреймворк готовил сам.
А какой алгоритм использует для себя?
Escalern регрессия. Regression.
А, хорошо, а и ты просто регрессию сам закодил. Окей, хорошо.
Да,
Отлично. Не повредились еще мозги.
Просто
люди
я...
с мозгами.
Как тебе сказать, просто тут, понимаешь, нейросеть здесь это из пушки по воробьям, как у нас говорят в университете.
Ну, окей,
просто,
окей.
Понимаешь, нейросеть это ее поднять, это ее развернуть, даже если она предобученная, обученная, всякая такая, но все равно это тяжеловато. Ну, тем более на видеокарточке Intel HD Graphics 4000.
А, да, знаю такое. Вот. Не очень быстрая. StarCraft, по крайней мере, на ней идет очень небыстро,
вот.
Прям скажем.
Поэтому другие там, понимаешь, какой-нибудь SVM, какой-нибудь там регрессия, это еще ладно, а нейросети.
А кстати, кто-то сейчас в облаке бесплатно выдает ресурсы, по-моему. По-моему, если... А, да, ты можешь в NVIDIA написать. И попросить дать какой-то инстанс бесплатный с одним
Слушай,
нормальным ядром.
Я тебе так скажу. У нас у нас каждый студент, ну, парами, правда, готовили на, ну, чтобы получить зачет, вот, готовили проекты, понял? Вот, и многие, короче, чтобы, так сказать, себе сократить эксплуатацию нервных клеток, вот, понаискали на гитхабах и всем прочем похожие задачи с нейросетками. Принесли. А преподаватель посмотрел и говорит, а вы знаете, говорит, а регрессия бы здесь отработала быстрее и дала бы лучший результат. И,
ну
не,
вот лучший
и,
результат
не, подожди,
это спорно,
подожди,
надо изучать.
Отправил их домой, сказал, переделать на регрессию, покажите мне результат. И оказалось, что регрессия работает лучше.
Окей. Ну, наверное, задача такая.
Понимаешь, окей, просто есть данные-то бывают разные. Если ты, допустим, ковыряешь изображение, то это один разговор. Если ты ковыряешь какие-нибудь табличные данные, то это уже совсем другой разговор. тем более если классификация простая, там два класса, там, к примеру, плюс-минус один, то есть да, нет.
Знаешь, я как человек, работающий в Сбербанк, работавший в Сбербанк-технологиях, поддерживаю идею Грефа о том, что все больше и больше работы надо отдавать искусственному интеллекту.
Знаешь, я как человек, который видит, что творит товарищ Греф, Грефа не поддерживаю во всех отношениях.
А, так, ребята, соответственно, Александру лучше в этот момент промолчать.
Наверное.
Да. Потому что ты-то не можешь в этот момент ничего сказать. Нельзя.
Ну почему? Я могу поразмахивать Банхаймером.
Олег, ой, товарища я, Грефа, да. Мы с тобой обсудим отдельно.
Хорошо, да.
Это будет тема третьего нашего подкаста. Ой,
не знаю, я как-то чем больше читаю про Кафку, тем больше ей впечатляюсь. Она, если ее правильно уметь готовить, то таки да.
Это как это, да? Девушка, девушка, а вы любите Кафку? Да, а помимо Грефневую.
Кстати, тут недавно Кафка вторая вышла, а насколько знаю, одна некоторая компания только что только на первую перешла. Так что впереди большой-большой путь.
Про вторую вообще ничего не знаю. У нас какая-то...
Она буквально несколько дней назад вышла.
Надо посмотреть, что она там может.
Ну, они многое починили. В частности, они выкидывают Zookeeper потихоньку. То есть в этом релизе они очень сильно его покоцали, он остался в совсем малом количестве мест важен, а в следующих они просто его выкинут, и тогда тебе не придется все настраивать.
А конфигурацию ни в чем хранят кластера?
Они конфигурацию будут хранить, сейчас все еще Zookeeper чем-то используется, они будут хранить свои собственные штуки, которые, кроме всего прочего, еще и специально заточены под Кафку, понимают, как она работает.
То есть они сделают какой-то свой Zookeeper с блокджеком и вот этим всем?
Очень-очень упрощенную версию просто для хранения данных. Потому что сейчас странная вещь получается, что типа Zookeeper используется для хранения каких-то настроек, и в результате ты влипаешь в проблему разворачивания этого Zookeeper, которая больше, чем проблема хранения настроек. Намного больше.
Ой-вей, кластер Zookeeper поднимается почти что по щелчку.
Да, поднимается это все окей. А ты видел, сколько там настроечек-то надо прописать? А если они неправильные, а если там что-то не то?
Слушай, я поднимаю кластер Zookeeper регулярно. Ничего в этом нету сложного.
Так ты человек из прошлого столетия, как бы, наверняка еще и на ассемблере можешь кодить. А вот обычный джаваскриптер, у него от этого случается, короче, разрыв сознания.
Ну, его надо с поранным сознанием хватать за волосню и бить головой об стойку до полного просветления, вот и все.
Пока мозги не потекут, то есть, да, я полностью согласен. Но поскольку у этих людей есть еще и деньги, и эти деньги надо получить раньше, чем, собственно, у них потекут мозги, для этого сделали вот такую штуку. То есть, Кафку будет проще устанавливать. Скорее всего, она будет просто, ты ее запускаешь, она просто так
запускается. Видишь, проблема в другом. У всего этого барахла проблемы с реал-тайм масштабируемостью.
У Кафки.
И у Кафки, у Zookeeper, если я правильно помню. У него надо прямо вот при организации кластера прямо вот в него самого прописывать и адреса соседних.
Да.
А это ведет к рестарту.
И нет. И... Понимаешь, там ведь Кафка, это же... Кафка это просто ядро, а компания сама Confluent, да, у нее есть некая штука, которая называется Confluent платформа. Вот, они ее. Есть Confluent платформа open source, а есть полная версия, да. Полной версией они торгуют. И вот если брать целиком Confluent платформ, и там многие вещи решены, которые не решены в open source.
Ну, у нас-то open source Кафка, как бы.
Да, и поэтому мы просто видим эффекты того, что должны быть какие-то подсистемы, которые, может быть, уже даже есть, но их нет в open source.
Ну, понимаешь, с другой стороны, как бы я сейчас не вижу нам смысла выкидывать тот же Zookeeper, потому что, допустим, гридгейновские архитектуры, которые перешли. Шли на звезду, они опять-таки строятся вокруг все той же Кафки и Zookeeper'а. Так что, ну...
Да.
Что пнем об сову, что совое пень.
И вот поэтому мне, кстати, интересно было, что если они выкинут Zookeeper, как отреагируют всякие другие продукты, другие платформы, которые были построены на Кафке с Zookeeper'ом поверх. Тебе он был нужен, а теперь его нету. Что делать? Ну, заново развертывать, что-то делать.
Ну, либо выкидывать его нафиг. Ну, с другой стороны, в том же Hadoop'е он идет из коробки, причем собранный прямо под нужды вот того Hadoop'а, который ты используешь.
А вот то, что когда ты используешь Hadoop одновременно и Kafka одновременно, там это один и тот же JavaKeeper или разные?
Ну, как настроишь? В теории у Hadoop своя инсталляция и Kafka JavaKeeper. У Kafka свой JavaKeeper, потому что зачастую они не совпадают по версиям даже. То есть, как, если мы говорим там про какую-то сборку Hadoop, про тот же Caldera, которая сейчас активно везде продвигается, как бы один из самых популярных, наверное, сборок Hadoop, то как бы у него все свое, он вообще все свое притаскивает, весь мир его там. То есть у него своя Kafka, там, видимо, с какими-то патчами Hadoop, у него свой JavaKeeper с какими-то, видимо, патчами под эту Kafka, и все это как-то там живет и разворачивается отдельным инстансом. Если тебе нужна Kafka, у тебя отдельная Kafka, отдельный JavaKeeper. Чисто в теории, наверное, можно заюзать тот же JavaKeeper, который юзает Kafka Hadoop. Но тогда у тебя, получается, твои сервера Kafka и полезут в тот же самый кластер, что используют Caldera. Там уже коллизии пойдут.
Да, у меня есть и определенное сомнение, что когда у тебя Hadoop работает под нагрузкой, и JavaKeeper работает под нагрузкой, то если туда полезешь еще чем-то, то может это и не очень хорошо закончится.
Ну, это сингулярность рано или поздно свернется.
Да. Камрады, так мы же уже живем в технологической сингулярности. Камрады, так что...
К темам.
К темам, да. А, у нас есть еще темы, как говорил
Масяня. Да, представь себе,
что... Это еще я не рассказывал, что у меня происходило за неделю, потому что у меня наконец...
А это только что сейчас что было?
Это было как бы просто обсуждение того, чем хороша и нехороша Kafka.
Так, а что у тебя было айтишного?
А что у тебя
было? Я наконец-то снова с читалкой, с ридером на чернилах. Счастье есть.
А, кстати, поздравляю тебя.
Да, поздравляю тебя. Поздравляю, что у тебя такие крепкие нервы, что ты можешь использовать и инкридер.
Слушай.
И хорошие глаза.
Вот, чтобы они оставались хорошими глазами, я использую и инкридер. Я не могу читать с телефона. Я пробовал. Мои нервы тут же куда-то улетучиваются. И...
Да упаси бог, ты можешь читать с компьютера, например, или с большого планшета. Почему именно и инкридер?
Ну, потому что...
Или аудиокнижки слушать.
Нет, аудиокнижки я не воспринимаю вообще, мне надо видеть буквы. Вот, потому что я люблю там тренировать свою воображалку, чтобы она сама рисовала героев, прописывала им звук и вот эту всю картинку рендерила. Вот, во-вторых...
Слушай, вот к тебе, как к любителю инка, у меня есть две проблемы, может, ты их разрешишь. У меня был когда-то очень давно самый топовый пакетбук, какой был вообще. Я после этого его кому-то отдал, по-моему. Было две проблемы. Первая — это, собственно, подсветка. Потому что, когда в комнате становится темно, вне зависимости от того, что буквы очень четкие, темно, ты не видишь, что там
сейчас
написано.
Сейчас они тебе все нужна идут лампа. Уже со встроенной подсветкой, это вообще не вопрос. Прямо вот
И подсветка нормальная, то есть тебе там не болят глаза от этой подсветки,
слушай, от этого ничего. Я вот сейчас не могу сказать по конкретно вот этой книге. Прошу, у меня была без подсветки. Жена прямо вот там могла зачитаться до 2-3-4 часов ночи, и только то, что я просыпаюсь, мне там в хлебальник светит ее этот фонарь. Я на нее ругался и гнал ее спать. Вот, то есть у нее, если бы ей не было комфортно глазами, я не думаю, что она бы сидела там до таких вот...
Слушай, а чем тогда он, если там есть подсветка, чем он планшета отличается? А,
у него другой тип подсветки. Он как бы, если у тебя на планшете именно за счет яркости самого планшета формируется картинка, и как только ты ее зарезаешь, там для комфортного в ночи чтения у тебя теряется вся контрастность нафиг. Ага. Вот, здесь же у тебя контрастность задается самим типом экрана, а уровень яркости ты регулируешь сам. То есть...
И еще мне несколько бесит, вот особенно в новых телефонах, подсветка шиму подсветки. То есть она мерцает.
Вот этого нет. Здесь просто не знаю, там насколько там шим не шим, но как бы мне не мерцает, мне норм.
Вот. А вторая проблема была у всех старых читалок, то, что когда ты пытаешься, например, PDF-ку на ней прочитать, и процессора не хватало.
Ну, читать PDF-ки с Yinka, это вы, батенька, знаете толк в изысканных удовольствиях. Это...
Кстати, про PDF-ки с Yinka есть тут, по-моему, как фирма какая-то, по-моему, Onyx. Или не Onyx?
Да, у них есть книжка за 44 куска, я ее трогал, она охрененная, формата А4 с пером, мне можно делать заметки, но 44 тысячи рублей.
Ну, у них какая-то книжка есть, которая умеет вот PDF-ки перерисовывать.
Вот, я тебе про нее говорю, я ее трогал в магазине.
И еще у них есть, не помню, у них же или у другой какой-то фирмы есть серия Клеопатра подешевле, вот, и...
Это
там...
тоже Ониксы.
Тоже Ониксы, там, по-моему, тоже эта технология отрисовки PDF, но никаких перьев.
А я сейчас говорю не про отрисовку PDF, кстати. То есть, да, те же покетбуки довольно, ну, старые, они уже умели перерисовывать довольно быстро. А то, что когда ты инк оставляешь на некоторое время, да, то он обычно уходит в спячку, чтобы энергию не тратить. Вот, и если, допустим, у тебя PDF-ка весит 80 мегабайт, то просыпание из спячки занимает очень долго. Он начинает ее заново парсить, и до свидания.
Ну, я тебе не скажу, потому что для меня чтение PDF-а с EINC это как бы из дисциплин специальной олимпиады. У меня там ФБ-2-хи.
Ну, мы... А, да, ну просто я-то читал всякую документацию по программированию, там книжки.
Нет, это я...
А они в основном PDF-ки.
Нет, вот всякие документации я предпочту либо с компактом, если мне нужны какие-то тонкие моменты, вот конкретно их. Либо я предпочту ее распечатать, блин, сходить до принтера и стратить сколько-то бумаги, если я с ней регулярно работаю.
Да вы, батенька, родились в прошлом веке, похоже. А, да, все родились в прошлом веке.
А что нет?
Ну, не все, кстати, уже есть школьники, которые родились в этом веке, и они уже довольно-таки свеженькие.
Ребят, вот слушаю вас, я и думаю, скучно я живу.
Что, в смысле? Ты хочешь встретиться со школьниками? О, я тебя познакомлю.
Нет, меня недавно направляли с университета в школу агитировать, поступать на мехмат.
Я думаю, просто в школу направляли. Ну, ладно.
Вот, давайте все-таки...
Темки, у нас есть темки.
Да, у нас есть 11 тем, их надо обсудить.
Я думаю, что все 11 мы сегодня не осилим, а то это будет.
А то мы с вами, знаете, реально, мы с вами и тема, это как одинаково заряженный магнит.
Ну, вот знаешь, после джао подкаста с 50 темами, 11 это прям вообще немного совсем.
Ну давай так, мы с Сашей тебе поможем оттарабанить штук 6, остальные ты сам.
Ну я же даже не читал, что здесь написано.
Ну вот пока Артем рассказывает очередной раз срач про телеграм-паспорт, можно вот продолжить.
Да, давайте, да.
Чё сразу я?
Ну ты эту тему хотел, вот.
А ты ее даже читал, в отличие от нас.
Просто у нас есть в чатике некоторая секта телеграма поклонников.
Ой, слушай, да.
Секта свидетелей Святого Дурова.
Ну хорошо. Ну я на самом деле знаю, что там происходит. Ну давайте, кто чувствует себя всего.
У нас тут выяснилось, что криптологам... Телеграмма, законы криптографии не писаны. Оказалось, что пароли в новом сервисе Telegram Passport, который позволяет вам хранить все свои чувствительные документы в некоем облаке для подтверждения для вашей идентификации на каких-то ресурсах, она у нас, эта система протекла, потому что пароли, оказывается, можно замочить банальным брутфорсом. Особенно мне понравилась проверка валидности. Короче, ключа он должен делиться с остатком. Остаток отделения должен быть 239. Вот это мне нравится.
Ну, да, на самом деле, вот такие штуки много где используются. По-моему, например, в... как это называется? СНИЛС российский, да? Mm-hmm. Если погуглить его на Википедии, там тоже такая же проверка валидности. Другое дело, что это не должна быть единственная проверка. Там еще много чего.
Ну, там как бы еще и алгоритмы шифрования используются. Точнее, не шифрования, а хеширования этих самых паролей. Они используются далеко не самые стойкие.
Телеги?
Ну да, конечно. Там как бы...
Ну, там смысл в чем, что... Типа передается достаточно данных просто при логине, чтобы можно было все назад восстановить с помощью GPU брутфорса.
Ну они там и соль передают, и хэш передают, и еще много чего передают.
Но при этом примера эксплойта там нету. И никакого CVE, например, этот чувак не заполнил.
Слушай,
как ни странно.
Будет дырка. А как в эту дырку пролезть, кто-нибудь найдет. Ты же знаешь,
здесь так как бы
быстро.
Даже не про то разговор, что там как бы все написано, может быть, студентами через то самое место. А как бы мы в прошлый раз просто поднимали проблемы. Вопрос в том, что у этого сервиса будут проблемы именно с доверием. Потому что я, допустим, телеге свои чувствительные данные не доверю.
Понимаешь, в телеге, вот многие этого не знают, но в телеге, вот если ты откроешь клиент, да, телеговский на гитхабе, сейчас расскажу страшную вещь, там прямо внутрь захардкожен набор ключей и набор айпишников, в которые телега бьется и доверяет им по умолчанию. Что это за айпишники, что это за ключи, никто не знает.
То есть, получается, Роскомнадзор делает неправильно, надо просто посмотреть на гитхабе список айпишников и их замочить?
Я думаю, что они мигрируют вместе с...
С гитхабом?
Со всем. Да, но вопрос в том, что есть некие привилегированные айпишники, которым все эти законы криптографии ни почем, потому что Телеграмм им доверяет. Что это такое? Может, это просто сервера ФСБ какого-нибудь?
Ну, вот понимаешь, что, типа, в чем прикол? Смотри, я могу поставить, получается, на входе свой DNS в какой-нибудь, я не знаю, вот пришел какой-нибудь любитель Телеграмма в кафешку, да? Вот, а в кафешке на роутере кто-нибудь похимичил с DNS-ом.
Да, или просто с раутингом.
С раутингом. DNS он не может...
И все, что нужно для расшифровки ключей, ко мне приехало.
Ну, классическое man in the middle.
Ну да.
Ну, да, там все посложнее. То есть то, что ты заспуфил, ну, вот этот вот endpoint, да, это не значит, что у тебя же приватных-то ключей все равно нет.
Ну, а дальше у него есть большой кластер с кучей GPU.
Да там и большого кластера не надо, там, по-моему, обычный, там вроде в статье писали, что на одном GPU за 5 дней подобрать, в принципе, реально.
Ну, вы про новый алгоритм. Вот тот, который сейчас в Телеграме, ничего вы не подберете. То есть это действительно защищенные штуки, но вопрос в том, что неизвестно, что это. И создатели Телеграма это никак не комментируют, что это такое.
Ну.
И тут уже вопрос к доверию к создателям Телеграма, и все.
Ну, вот да, то есть.
А тут они еще вдобавок несколько обосрались с алгоритмом шифрования, который они просто сами придумали. Вот вообще, что
в голове у
людей, которые сами придумывают, да, алгоритм? Зачем они это делают?
Ну, свободу велосипеда строительства еще никто не отменял.
Ну, не знаю, посмотрели бы, как старшие делают, я не знаю.
А может быть, Дурова на гитхабе забанили?
Ну, кстати, вот с другой стороны, а что нам остается другого? Потому что там же в этом же топике на Хабре было несколько ЦВЕшек про Signal, да, про там, кто там его Signal использует сейчас. WhatsApp, например, да. И там была вообще какая-то жуткая ЦВЕшка, я читал, что отправляя сообщение на, ну, WhatsApp, условно говоря, да, на Signal клиент, ты можешь выполнить на клиенте произвольный код.
Как бы это все про то, что не надо хранить чувствительные данные вот в облаке.
У Паши Дурова.
Да в любом мессенджере. Просто как раз разговор про то, что как бы котлеты отдельно, мухи отдельно. И если мессенджер пытается быть всем, ну, возможно, он куда-то не туда идет.
У меня еще один вопрос. Зачем в мессенджере хранить чувствительные данные? Зачем?
Ну, Паша Дуров...
Это мессенджер.
Ну, блин, ну там же ботики, там же Яндекс.Таксишечка, какая-нибудь
Саша,
доставка пиццы.
Паша хочет изобрести свой интернет?
Да.
Да, да. А ты что, не... Отдельный. Ты послушай, что он говорит на пресс-конференциях. И ты сразу уже там 3 года назад мог понимать, что он изобретает свой интернет, который вот работает
на
Телеграме изначально.
Не, ну как-то раз кто-то изобретал свой интернет, назывался Фидо.
Мицкоу.
Подожди, Фидо было до того, как пришел интернет, а вот у меня, интернет, вот, у меня ощущение, что как раз вот дух Мицкоу вселился в Дурова. Я сейчас только что хотел это сказать, и вот, вот да, вот великий гипертекстовый Фидо имеет некоторую имплементацию в Телеграме.
А вот интересно, где на самом деле Мицкоу, на что он живет и где он работает, а непонятно, я пытался...
Не жив ли он вообще?
Мне это тогда...
Да жив, жив.
Мне это представилось так, Паша Дуров так сидит, думает, ага, меня ругают в интернете, ну я создам свой интернет с блэкджеком.
Да, я просто думаю, может Мицкоу работает в Телеграме на самом деле, на фулл-тайм.
Может быть, то есть...
Вектор найти гипертекстовой Телеграм, в чем проблема?
А ведь очень же интерфейс похож на вот ту самую Фидошечку, только, извините, ну, скорости другие обмена сообщениями.
Ну, когда-то Паша срисовал Facebook. Сейчас он срисовал вот...
Ну, до этого, к чести это сказать, что Google уже делал, как он называется, Google Wave, и у него точно такой же интерфейс был, даже получше, чем у Телеграма сейчас. Но Google Wave не выставил.
Но Google Wave был такой очень странной вещью, и он был не понят в конечном итоге всеми.
Но он очень крутой был. Гугла, я вот им попользовался.
Гугла вообще много чего, что не было не понято.
А, там, гляди, интересная вещь. У Google Wave было огромное количество пользователей. Я был пользователем Google Wave. Но Google хотел огромных денег с него. Он хотел туда запихать контекстную рекламу и рубить миллиарды. А миллиарды как-то не потекли.
Как тут... только Google куда-то хочет засунуть свою рекламу, это что-то перестает лететь.
Я ж...
Ну вот, а тут вывод, чем Telegram включается? В нем нет рекламы.
Вывод. Реклама тяжела. Она тянет проекты ко дну.
Ну, некоторые проекты не тянет. Например, Google Почта, там все зарекламлено.
Не, знаете, чем, кстати, вот в этом плане, чем подбешивает Яндекс.Почта? Она мне рекламу показывает прямо в клиенте.
А?
Этим она очень...
А там нельзя куда-нибудь задонатить, чтобы рекламу убрать?
Не нашел. Это с учетом того, что у меня как бы есть платные подписки Яндекса там.
А ты про Яндекс сейчас или про Google?
Да, про Яндекс.
Ну, то есть у Гугла ты можешь задонатить, просто купив корпоративный аккаунт.
Не, понимаешь, у Гугла Google себе такого в Gmail вообще не позволяет. У него ты открываешь Gmail на телефончике, и все, там почта твоя, все. Как бы...
А вот в браузере, если ты открываешь, там все-таки контекстная рекламка, извини.
Ну, сейчас я включу браузер, схожу в Gmail, раз уж пошел.
И отключу Adblock,
да,
при этом,
вот
который
я потом,
конечно,
вот,
блокирую чертям.
Что у меня тут стоит...
Блин, у меня столько отблокеров, что я даже уже не знаю, что выключать.
А у меня, ребята, недавно захожу в Google этот AdWords, но я там планировщиком ключевых слов пользуюсь. Uh-huh. Вот, смотрю, раньше не было, тут появилось. Пожалуйста, выключите отблок, иначе AdWords будет плохо работать.
Да. Ну, например, Яндекс.Маркет, он у меня вот с этими отблокерами, он реально плохо работает. То есть у них там новая система, что когда реклама появляется, да, она каждый раз рендерится по-разному в HTML. Там другой набор дивов, они по-разному называются, разная структура вообще. Вот. И когда запускается Яндекс.Маркет и отблокеры, они друг с другом начинают воевать, как вирус и антивирус. И это занимает у меня иногда секунд по 20. По 20 секунд на загрузку сайта.
Главное, чтоб не как утюг с холодильником.
Обогреватель.
Утюг с холодильником.
Как, нет. Мечтаю подставить, поставить в холодильник обогреватель и посмотреть, кто кого, да?
Ну, это ж с Баша прикол. Ну, давайте не будем сейчас вспоминать Баш.
Ну, очевидно, что утюг сломает холодильник.
Не, там у чувака ничья получилось, но мы не будем вспоминать Баш начала нулевых. Давайте
ребятки, к следующей ребят, теме. Мы несколько удалились от Телеграма.
Да, да.
А, мы совсем от него, мы удаляемся от него.
Да.
Мы удаляем его.
Да. Ну, давайте что-нибудь другое выберем, да.
Ну, вот что-то у нас тут было про Java, можешь зажечь.
Про Java у нас только...
Ну, да, тут одна всего новость про Java, ведь про Apache NetBeans.
Да, он вышел, и, ну, как бы, я продолжаю гнуть свою линию, что все, что уходит к Apache, это просто вот кладбище такой open-source проектов.
По мне, так, когда вот был NetBeans у Oracle, это тоже было несколько кладбища. Потому что они его развивали очень корпоративным образом. То есть вот у тебя есть IDE-шка, да, и она умеет делать то, что решил Oracle, что оно является популярным. Вот. А если тебе самому что-то хочется, то вот извини, иди с голой попой на мороз. Вот, одно время, например, она не могла загружать большие проекты, потому что зачем человеку загружать большие проекты, да? Ну, просто висло. Потом они это починили, там, еще что-то. А в противоположность этому, например, у Eclipse и у Lentilej IDE несколько другой подход. Там огромная система плагинов, и эти плагины, они более-менее независимы между друг другом. Если ты хочешь как-то поменять поведение IDE-шки, на, меняй. И в результате вот этот вот коробочный продукт NetBeans, да, он существует, он остается таким же коробочным, там все, что внутри него, оно работает хорошо, но вот шаг в сторону, оно не очень.
Только
хорошо.
Оно никому не нужно, по факту.
Ну, вот гляди, на самом деле, может, оно нужно именно там, где его придумывали. Вот у тебя есть какая-нибудь компания, да, которая кодит на Java. Там сидят, значит, Java-кодеры и решают стандартными способами стандартные вопросы. У них есть суперстандартная IDE, которая называется NetBeans. И вот они вот так вот по прямой аккуратненько идут. И вот. А и когда вот это вот несчастные манки-кодеры пытаются отклоняться, их просто фигачат хлыстом, и они возвращаются назад. Вполне возможно, вот для этого паттерна NetBeans прям идеальный. Но ты же понимаешь, что я не хочу в таком паттерне жить.
Ну, так многие не хотят, но тем не менее, вот... Что там?
Я так долго время жил и понял, что это полная потеря времени. Я лучше пойду в компанию, где платят чуть меньше, но зато у меня будет жизнь, грубо говоря. Окей, okay. Ладно, но это моя чисто субъективное мнение, на Тбилиси. Я знаю, что на лоре огромное количество людей за него ратуют. Там есть Айзен, если вот такого знаете, он может на лоре вам что угодно ответить про NetBeans.
Окей, ну как бы основной упор в релизе сделан на поддержку 9-10 джавки, и, собственно, вокруг этого все и крутится.
Шо, уже 10-е?
Уже 11-е, чувак,
что они размножаться стали быстрее.
Гляди, а сейчас Java будет выходить раз в полгода, поэтому...
Как Ubuntu, которая выходит раз в полгода, но не работает из коробки.
То есть каждые полгода мне будут канифолить мозги обновить Java?
Нет, не будут. А с чего они тебя будут?
Мне периодически...
Ну, а ты же сам ее обновляешь.
Мне периодически возникает обновить Java.
Ну так, ну поставь галочку, как его не напоминать и все. А другое дело, что это не имеет смысла ее не обновлять. Там, понимаешь, там в чем проблема? Многие люди не понимают, что Java это не единый продукт. Вот, например, если у тебя есть продукт, ну типа .exe какой-нибудь, да, то когда ты меняешь его версию, он может сломаться или не сломаться. А Java внутри себя это сотни разных проектов. И от того, что они начали чаще выпускать, да, это не значит, что корные проекты, они тоже будут часто обновляться. Этого не будет. А часто будут обновляться те штуки, которые когда-то имели экспериментальный статус. И раньше вот они, например, выпускали какую-то экспериментальную штуку, она не работала. Но до следующего обновления приходилось ждать 3 года. А сейчас они могут эксперименты выпускать каждые там полгода и смотреть, работает это вообще или нет. Но это коснется только экспериментальных фич. Если вам они не нужны, то у вас все отлично. Вот как было раньше.
Окей.
Поедем дальше?
Да.
Тут у нас... Давайте. Ребята, надо это сейчас будет минута молчания в подкасте Витая Бара, потому что Mail.ru закопала Амигу.
Что такое Амига вообще?
Ну, у них был свой браузер, как у Яндекса, только от Mail.ru-шечки. И он распространялся примерно по той же модели, что Яндекс.Браузер, в общем.
Надо было снять. Надо было, подписывая контракт с дьяволом на совершение великих этих вот.
Материальных свершений.
Да. Подписывая этот контракт с дьяволом, надо было не забыть снять галочку, поставить Яндекс.Браузер.
И Амигу тоже.
Да, и Амигу тоже.
Пять сек. Напомните, зачем вообще это нужно?
Снимать галочку, чтобы она тебе не ставилась.
А если ты все-таки ставишь галочку, то зачем тебе это может быть нужно?
Тебе приезжает специальный браузер, созданный в особых тайных казематах Mail.ru, который тебя принудительно заставляет пользоваться почтой Mail.ru, поиском Mail.ru, играть в их мини-игры.
Притом самое противное, что у них было, это они еще какой-то граб устанавливали, MailGrab или как-то так он назывался.
Guard, который тебе не давал Guard, сменить.
Да, который не давал браузер сменить.
Не давал сменить браузер, не давал сменить homepage, много чего не давал сделать, в общем. В мою бытность приходящим никем я знатно навоевался со всем этим дерьмищем и да, знаю, как это все отключается.
По-моему, программистам Mail.ru надо за это руки поотбивать.
Ну, туда же, куда и джаваскриптеров, это, за волосню и к стойке.
Я прям сейчас как сюжет новых 50 оттенков серого услышал. А зачем вообще хоть кому-то это нужно было? Вот.
Ну, не, ну смотри,
понимаешь, там, понимаешь, раньше были актуальные чатики от моей ручки, некоторые конторы, люди, прямо вот бизнес вокруг этого строился, они с клиентами общались по вот этой фигне. А это все было вот...
Через Mail.ru агент, да? А почему агент отдельно не поставили?
А вот оно как бы шло все комплектом. Mail.ru-шечка просто решила, что когда пошла волна вот этих вот браузеров от компаний, что, а почему
им тоже
бы
надо
нам не собрать свое говнецо на хромиуме? Ну,
но самое интересное, что Яндекс.Браузер, он тоже ж начинался как свое говнецо, а потом вырос и стал прям таким матерым браузером.
Ну, только, блин, все равно часть
потом
хромовых...
Потом в него Алиса приехала, и сейчас он вообще интересненький такой.
Ну вот я вижу кейс для Яндекс.Браузера, использовать его, например, в каких-то закрытых корпоративных средах и затачивать их под конкретные кейсы бизнеса.
Я вижу только один кейс использования Яндекс.Браузера, он интегрирует Windows 10 Алису. Все, больше он ни зачем не нужен.
Ну, не, ну подожди, там, допустим, ты, если ты используешь его в компании, да, ты наверняка можешь с Яндексом договориться, чтобы они тебе его подпилили для каких-то нужд. Например, представь, что у тебя вся аутентификация в компании делается через какой-нибудь LDAP, да, централизованно, и ты хочешь, чтобы Яндекс.Браузер использовал в качестве хранилища паролей, запомненные пароли из LDAP, что-нибудь такое. Single sign-on во все сервисы сразу. В том числе в те, которые не умеют в этом.
Кстати, нормальное понимание LDAP-а, вот эксченджевского, у Яндекс.Браузера действительно сильно лучше, чем в среднем по больнице. У тех же хромов, допустим.
А подожди, то, что я сейчас говорил, это не бред, а такое действительно
существует? Ну, во-первых, если я правильно помню, у Яндекса есть некая Enterprise-версия, которая поставляется для компании. Вот. Во-вторых, как бы мой опыт использования Яндекс.Браузера говорит о том, что там, где местами Chrome при авторизации в LDAP глючил и лочил тебе к чертовой матери учетку, Яндекс работает корректно. То есть там сделана какая-то нашлепка, которая нормально понимает там Exchange и вот Active Directory, все, что там вокруг вот этого майкрософтовского наверчено.
Понятно.
То есть, как бы то, что ты говоришь, это не совсем бред, да.
Вот мне все-таки кажется, что то, что делал Mail.ru, бред, потому что вот когда ты что-то делаешь, нужно четко понимать, зачем. Зачем Google Chrome?
Я тоже думал об этом.
Да, ну все очень просто, там встроенный гугловый поиск по умолчанию,
вот смотри,
там встроенный сервис.
Mail.ru тоже был нужен как раз-таки для этого.
Да, только...
При том, Mail.ru, между прочим, когда они свое облако запускали, у них была вообще классная рекламная акция. Помните, кто там регистрировался вначале, все получали терабайт бесплатно.
Да, была такая тема.
И при том, когда эту штуку свернули, все, кто успел, он с ней остался, с этим терабайтом. Они не стали отбирать, по-моему.
Не помню. Я как-то...
Ну вот, разве что для этого. Как бы, но если один раз уже Google Chrome выпущен, то тот, кто первый его выпустил, тот и имеет все плюшки.
Опять же, не соглашусь, опыт Яндекса показывает, что и второй тоже может.
Ну, ты хочешь сказать, что аудитория у Яндекс.Браузера большая?
Ну, в рамках в рамках аудитории Яндекса я чувствую, что такая немаленькая, что...
Просто я так думаю, что...
Да, а по миру вообще
смотри,
нет.
Смотри, я думаю, что пользователи у почты Mail, как бы это ни показалось странно, и там их очень много.
Да, блин, в кого не ткни, будет ящик на Mail.
У меня в свое время там было 2-3. Снес. Все 3.
Просто, чтобы было.
Ну, я тогда... Обстоятельства были такие, что нужно было. Вот. У меня было 3 ящика, я их потом все снес. Вот. Но дело в том, что мне кажется, что именно аудитории у почты Mail.ru, ну, очень много. Но браузером Amiga из них пользовались человека 2, наверное. Может, 3.
Не, ну просто видишь, вот. Обычно...
А с Яндексом? С Яндексом история совершенно другая. Вот, потому что и у пользователей Яндекс.Почты много, и Яндекс.Браузера немало, и после выхода Яндекс.Станции, думаю, их может даже прибавиться.
А знаете, что самое клевое в Яндекс.Браузере еще? Это шикарная интеграция с Яндекс.Музыкой.
Ну, не знаю, я ни тем, ни другим не пользуюсь.
Я этим пользуюсь, и в чем она заключается?
Может, а в том, что ты прямо избрал... То есть у меня где-нибудь там в 50 миллионов вкладок запущена Яндекс.Музыка, и мне надо порулить и там следующую песенку включить или на паузу поставить. Я прям просто кнопочку в браузере жму в текущей своей вкладке. И у меня все происходит хорошо.
А это у тебя прям в смысле, это сверху в закладке, там, где название,
строкой,
да?
Адреса рядом есть, там кнопочка Яндекс.Музыки, ты на нее жмешь, и вылезает управление плеером Яндекс.Музыки.
Слушай, а может такой плагин есть для Хрома, ты не пробовал искать?
Я переехал в инфраструктуру Яндекс и ставлю над с тобой эксперимент такой.
Ну, Хром понятно,
да. Поднадоел немножко. В Яндексе мне их эта стартовая страничка нравится, очень удобная. В браузере. Ну, а что касается Amiga, да. Я в свое время с ним навоевался, поэтому помянем и погнали дальше.
Ну что, мы почтили минутой ворчания Mail.ru Amiga. А теперь давай, Саша, сделаем Олегу больно. Благодаря теме под номером 4. Язык программирования Python.
Ну,
выходит,
это с точки
лидер.
Зрения Stack Overflow, которые проанализировали свои запросы, они это регулярно делают. Но год от года Python прибавляет. В прошлом году он обошел PHP, в этом году обходит C-Sharp. Ну и понятно, кому он нужен.
По-моему, Java он давно обошел.
По-моему, первая троица выглядит так. Это на... Java, C++ и что-нибудь еще.
Ну, я вообще думаю, что кресты выдавить это очень сложно. Если не,
ну, если не отделять их от сей чисто.
Ну да, потому что... Ну их нельзя. От них... Нравится это кому не нравится, но от них не избавиться.
Вот, теперь у нас...
Ну, вот если тройка лидеров будет по Python, C++ и Java, неважно в каком порядке,
где-то
я
там
буду счастлив.
Затесался JavaScript.
Но я боюсь, что, скорее всего, будет... Да, там JavaScript где-то будет. Это будет вот 4 языка, которые будут там буквально с нами лет 20 еще вперед.
Ну так вот, и ну как, по своему опыту могу сказать, что Python это место занимает заслуженно. То есть он прост. Он, ну, естественно, у него есть свои, как это, странности, то есть избивать себя тапочком — это отдельное удовольствие. Вот, но, как вам сказать, если у нас университет принял решение филологов обучать программированию на питоне, ну...
Ну, он прост для изначального понимания, но не для того, чтобы на нем писать большие проекты, вот в чем проблема.
Ну, наверное, этого и не нужно.
Что, на питоне писать большие проекты? Ну, если вот из такого предположения, да, все окей. Но другое дело, что люди продолжают пытаться на питоне что-то большое писать, и это очень...
Ну вот, знаешь, есть для Windows программа NVDA, программа экранного доступа. Я недавно ссылку давал в чатике, она, конечно, сильно древняя ссылка, вот, но там про нее тоже упоминается. И это NVDA, программа экранного доступа, то есть которая озвучивает происходящее на экране, написана на питоне. И самое интересное, она работает быстрее, чем другая программа, которая написана не на питоне.
Ну, на C++,
я
да?
Не знаю, на чем JOS пишут, потому что это не open source проект, заглянуть туда, посмотреть мы не можем.
Ну, вот у питона есть куча разных вещей, которые, типа, считаются плюсами.
Я тебе так скажу. Олег, дело в том, что быстрее, чем на крестах, вообще нельзя написать. То есть я так, ну, как я себе представляю, самый быстрый — это все равно.
В общем, но можно за оптим.
Ну, ты себе
не
скажешь.
Не, я так скажу. Если руки растут откуда надо, то быстрее, чем C++, трудно что-то придумать.
Ну, гляди, на самом деле есть класс задач, которые решаются медленнее C++, чем не это. Про это... вот чего нет в C++, например, нет паттерн-матчинга. То есть Haskell работает на задачах, которые паттерн-матчинга быстрее. По этому поводу Строуп лет так 5 назад писал с каким-то своим студентом документ на тему того, что нужно сделать паттерн-матчинга в плюсах. Но они так и не смогли этого сделать пока.
Ну, да, ты, кстати, прав, что многие вещи на питоне как раз-таки это на C написаны. То есть то, что он там вызывает что-то в себе. Вот.
Ну вот, ну как бы Haskell — это отдельный язык, он не C.
Ну понятно, я знаю, что Haskell — это отдельный язык.
Вот, еще такая вещь есть, у нас сейчас есть новый компилятор Java, и он пишется на Java, а не на C++, между прочим.
Java компилирует Java, извращение.
Ну, оказывается, что в задачах, которых нужно прямо в ходе выполнения этой задачи знать какие-то данные, то есть, короче, метапрограммированием заниматься, такой компилятор дает больше прирост производительности, чем C++. Ну, понятно, что у каждого свои вещи. То есть Java, она заточена на runtime, C++ на compile.
Ну, короче, вот мы опять так приходим к тому, что если что-то нужно запрототипировать, то да, скриптовые языки вам в помощь. Они вам синтаксического сахара насыпят, и многие вещи, которые вам пришлось бы реализовывать самим, они для вас в виде некоторой такой магии предоставят. Но как только это все выкатывается там в большой мир и разрастается из прототипа в что-то большее, у вас возникают другие проблемы другого толка, и вам нужно менять просто язык программирования. Но многие Многие. При этом все равно из... Не знаю, из каких соображений продолжают мучить стюардессу и ее труп. Как-то так.
Ну, многим, например, вообще не нужно становиться программистами на самом деле. Вот, типа сисадминов, да? Вот ты пишешь плагины для Ansible, но это же не значит,
конечно,
что ты там
это... профессиональный питонист. Понимаешь, я при этом себе даю четкий отчет, что я как бы, ну, просто пишу плагинчики для Ansible, а они внутри испроектированы, реализованы из рук вон ужасно, и показывать это приличным людям, может быть, и не стоит, но работает, есть пить не просит.
Но оно же работает. Вот, то есть вот для таких задач питон просто идеальный.
А уже потом за мной там ревьюет старшие товарищи, которые ругаются матерными словами и заставляют наводить порядок.
Давайте.
То есть в этом списке вот популярности языков есть некая какая-то подвох такой, что здесь смешивают разные типы языков
и
для разных задач.
И с разным уровнем необходимого скилла.
Да, то есть теплое с мягким сравнивают, потом говорят, вот видите, у нас список. И чё?
Не, ну в любом случае, программирование на сях, на Java и на Python, это сильно разные вещи, потому что, насколько я знаю, на Java и на Python вообще про память не заморачиваются.
Там заморачиваются про свои вещи.
А на сях постоянно
вещи.
Надо за ним следить. Ну,
в современном C++ тоже не надо за память особо следить. Там очень много чего пофиксили на эту тему. Посмотри, вот 17 и 20 C++.
Слушай, для меня C++ это C с классами.
Ну, короче, да, ты на C с классами пишешь, да. А еще есть C++, который прям C++. И там не надо заморачиваться о памяти.
Это понятно. Я вот как-то раз столкнулся, хотел посмотреть, что такое умные указатели, потом подумал, что указатели не должны быть умнее программиста, и вернулся к обычным.
Окей.
Ну, гляди, вот насчет разницы. Допустим, в C++ ты можешь переопределить то, каким образом новые объекты выделяются, да? Ты можешь написать свой new. Там как это называется, placement new, что-то такое.
Ну, это выделение памяти.
Да, ты можешь написать свое. А в C-шке ты не можешь его написать свое. Это большая разница.
А в C там другая функция просто. Там есть выделение памяти.
Нет, там есть просто выделение памяти. А в C++ ты можешь выбрать, как ты объект будешь создавать.
Ну, ты, конечно,
разными
можешь
способами.
Упороться на отличника и описать там эмалок и дальше напрямую на ассемблере фигачить в память, но... Это же будет какой-то свой бинарный формат
не,
работы
почему?
С памятью.
Там же, подожди. Там же, по-моему, просто пишешь, там, допустим, new, там, int
ну
20.
И...
Вот, получается.
А ты задумывался,
да,
как new работает? Что
new
он делает?
Происходит внутри.
Ну, я это знаю только на уровне, на котором мне это объясняли. Выделение памяти под энное количество объектов этого
вот,
типа.
А здесь...
Вот, а потом оказывается странная ситуация, что типа пишется одно приложение на Java, а другое на C++, и оказывается, что Java каким-то образом быстрее. И начинают спрашивать,
хотя,
как.
Хотя у Java там куча этих коллекторов и всего прочего работает.
Да, а внезапно оказывается, что Java быстрее, потому что она более эффективно выделяет память, но менее эффективно ее чистит. И тебе хочется в C++ временно для твоей задачи сделать то же самое. И вот как ты это будешь делать? Но это в C++ это можно сделать.
Да даже не знаю. Я вообще, в принципе, стараюсь следить за памятью.
Ну, видишь, у тебя нет возможности управлять тем, как у тебя компилятор будет... Ну, программа при выполнении будет выделять память под новый объект.
Это понятно.
Вот. А вот эти
даже
новые
функции... Нигде, никак
да.
Далеко, никак.
А вот эти функции,
ну,
да. новые функции стандарта, они тебе позволяют прямо в коде определить, как бы сделать некоторые memory politics, которые будут как раз разруливать то, как у тебя приложение использует память.
Чтобы они не лежали далеко.
То есть я так подозреваю, там есть какая-то возможность сделать свой аналог хипа и в него срать.
Да, типа того. Можно и так сделать. Можно даже garbage collector сделать, только зачем?
Ну а как же буханка черного или белого хлеба?
А если взять буханку и черного, и белого хлеба, то можно сделать ролеву с горбушку.
Ну это вообще, зачем все это, я вспомнил. То, что C++ и C это разные языки на самом деле. Они разные возможности предоставляют.
Ясный.
На разных уровнях обстоятельств работают.
Парни, у нас...
Да, и то есть C с классами это не C++.
У нас 10 минут до тайминга, давайте возьмем еще одну какую-нибудь темку и обсосем ее.
Я предлагаю взять пару тем, Саш, но они такие, как раз таки на 10 минут. Давайте вот просто, как это, чтобы разнообразить наш эфир, потыкаем Сбербанк с его виртуальной женщиной.
А, ну, как бы ребята работают, молодцы. Олег, ты следишь?
Зачем? За виртуальными женщинами? Я, да, ты не поверишь, я даже за реальными не слежу.
Да, ты рассказывал, как ты за ними не следишь. Две женщины уже от твоей бдительности пострадали.
Я не знаю про что ты, но давай и будем говорить это в онлайне. А, да, это про то, что я одну женщину сегодня почесал случайно, а другую пнул ногой. Ну, вообще, ту, которую я пнул
Олег,
ногой,
это похоже, даже понравилось. Олег, давай в после шоу.
После этого всех программистов считают невоспитанными, между прочим.
Ладно, давай темки, короче.
Саш, заводи про виртуальную женщину.
Ну что, есть у нас некоторая лаборатория робототехники, которая представила в этот раз некий визуальный аватар, который работает поверх их искусственного интеллекта айпавов, который на данный момент считается одним из сильнейших чат диалоговых, не чат, а диалоговых систем. Вот, и ребята пришли к тому, что кроме того, что нужно хорошо отвечать в диалоге, желательно, чтобы ты еще видел, с кем ты разговариваешь. И поверх вот этого создали некое лицо, обозвали ее Никой, и она теперь может разговаривать.
А ее помучить где-нибудь можно?
Ну, видимо, в лаборатории робототехники.
Нет, то есть доступа к нам к ней из интернета
нет,
не дают.
Нет, это физическое.
Чтоб мы ее научили плохому.
Я так подозреваю, что это физическое где-то устройство, которое вот подключено к какому-то очень большому.
То есть физическое лицо?
Ну, физический экран, подозреваю, который на себя из себя изображает лицо.
Я понял. Не, я просто так понял, что они вообще хотят сделать полностью физическое
тело.
Ну,
это будет какой-то робот, который будет за тебя, допустим, ходить на скрам-митинги. Офигенно же. А ты в этот момент будешь лежать где-нибудь в уютном шезлонге и потягивать коктейль и обкладывать.
А она тебе на обратном пути будет приносить еще коктейль, да?
Конечно.
Обновлять этих же ПО этих роботов придется там же, где тебе их выдавали.
Ну, естественно. Ладно, это. Вот. И вторая штука, но это пивной кран с самообслуживанием. Я так понимаю, прикладываешь карточку, списываются деньги с визы, и тебе наливают пивчанского. Хорошо.
Хорошо.
Блин, ну это очень легко сделать. Прям.
Да.
Ну что?
Можно прямо сейчас то же самое сделать с твоим просто краном от воды дома.
Ой, я потом расскажу.
5 рублей, и ты сможешь залить себе воду в чайник.
Ну понимаешь, там же надо к этому крану пиво подключить.
Я вам, давайте...
Да не, просто
иначе
водой,
не
да.
По канону
давайте
будет.
После шоу я вам расскажу разные домашние лайфхаки.
Ткнем либо Лубунту, либо Олимпиаду.
Ну, Олимпиаду надо будет поздравить отдельно, Лубунту можно потыркать. Я поругаюсь на обычную Убунту, которая...
Давай сейчас ткнем Лубунту, поздравим и после шоу.
Ну что, Лубунту теперь в связи с тем, что она переходит на LXQt с LXDE, и, точнее как, они используют LXDE, LXDE переходит на Qt, это получается LXQt, и в связи с этим Ubuntu уже не позиционирует себя как операционку только для слабых компьютеров. Она начинает себя позиционировать как такую сборку Linux, которая позволяет вам взять максимум от имеющегося у вас железа. Вот, собственно, и все.
А я правильно понимаю, что это потому, что оно начало тормозить?
Нет,
просто
адово? Нет, как бы у них все соптимизировано достаточно, но как бы если ты ходишь какие-то куски Qt, я так понимаю, уже завязка идет на библиотеке от KDE, и оттуда что-то притащить туда, тебе нужно чуть больше железа, чем у тебя в среднестатистически было.
Ну да. Ну, я LXDE на самом деле использовал сам, как раз, но в основном в этих, знаешь, виртуалках, потому что там был очень минималистичный интерфейс, он очень быстро перерисовывался.
А зачем ты вообще использовал виртуалку?
Когда
виртуал,
ты по ремонте стопа заходишь.
Интерфейс, прости, господи.
Ну, например, если тебе хочется установить Oracle Database, как ты это делаешь? Тебе нужно хотя бы один раз провести установку и сделать рекординг в XML-файловой установке. А установка делается только через графический интерфейс у Oracle, если что. Вот. И это более ужас и унижение.
Да.
А когда ты не можешь у себя на локальный комп установить, например, ты работаешь в каком-то закрытом контуре, где ты не администратор, и вот это все, тебе просто не на чем сделать изначальный рекординг установки, кроме как запустить на кластере в облаке.
Да, боль и унижение, боль и унижение.
Боль и унижение, да. У нас даже такая картинка, помнишь, висела когда-то?
Сейчас столько картинок висит, я уже задолбался за ними следить.
Да, там с этим, с Поповым и с кошками, да, более унижение.
Так, ну и...
Вот так кошке грозит, типа, более унижение.
Давайте наших мозговитых поздравим.
Давай.
Европейская, господи, прочел еврейская. Что сегодня за...
Да, еврейская,
Европейская,
да.
Олимпиада по информатике и Joy, так ее, наверное, правильно прочитать. И... Большая часть золотых медалей там завоевана командами из России. Поздравляем наших мозговитых чуваков.
Да, поздравляем. Был где-то замечательная статья на Quora, короче. Там пришел американец и спросил, а какого черта русские постоянно выигрывают все вот такие олимпиады? И там был так-то...
Вмешательство русских хакеров, несомненно.
Вмешательство русских хакеров. Половина людей просто в истерике билась на эту тему. Другие рассказывали, что это потому, что у нас просто система обучения очень плохая.
Поэтому хакеры хорошие, да?
Да, но она на самом деле производит типа таких вот биороботов, которые хорошо решают стандартные задачи. Вот, и поэтому у нас все хорошо с математикой, там, с физикой, с вот этим всем. А вот если ты захочешь там какие-нибудь, знаешь, либеральные науки, там, литературу...
Самое интересное, что, вот, знаешь, принято говорить, что на Западе прям такое супер-супер образование, нашему не чета, да, знаешь. А вот обучение техническим специальностям там испортилось в последнее время сильно-сильно, потому что как раз-таки студентов-технарей парят вот этими вот гуманитарными науками, там прививаем основы человеколюбия, толерантности и все.
Мой опыт показывает, что технарь не может быть толерантен. Просто по определению.
Ну,
тут вопрос в чем такой, культурный вопрос. Тебе хочется... Какая цель образования? Тебе хочется просто получить хорошее образование любым способом? Или получить его приятно? Вот, в США считают, что нужно еще и приятно его получать, а у нас нет.
Мне все-таки кажется, что, знаешь, я... Не, дайте мне образование, а как вы мне будете давать, меня не волнует. Главное, чтобы я вышел хорошим, умным, толковым спецом.
Ну, вот видишь, тебя не волнует. А меня, например, волнует. Вот меня очень раздражают там всякие лекции вида «Я начальник, ты дурак, сиди и слушай». Как бы, а я тебя буду толкать истину в последней инстанции. Мне, например, всегда хочется поспорить, пообсуждать какие-то вещи там с лектором или там с семинаристом.
Это же от лектора зависит, это уже как бы немножко...
Не, подожди, если
это
ты...
Это не система,
если,
это...
Если семинарист, лектор в том же американском вузе топовом не даст тебе такого формата, то его оттуда выпиздят. Вот в чем дело. Вот
Олег, нас, я тебя попрошу еще немножко этот спам-фильтр поправить.
А, да, прости, да, точно.
Я не понял,
окей.
Ладно. Вот.
Я употребил обсценную лексику.
А, все, я понял. Так, я о чем? У нас тут курс был «Введение в компьютерную алгебру». Вот. Угу. И у нас преподаватель, он рассказывал какие-то такие вещи, понимаешь, что тут просто у нас не могло быть аргументов, чтобы с ним о чем-то поспорить. То есть, как тебе сказать, он не сказал, что rocket science, но что это такое, знаешь, вот такие вещи объяснял, что вся аудитория просто молча слушала.
Это, понимаешь, там... уже лектор хороший, потом, я надеюсь, что к
нас,
нему можно
нас...
было подойти.
Да, во-первых, мы подходили. Во-вторых, он, то есть там у нас есть пацан особо башковитый, да, он, то есть он у этого преподавателя, он у него там научный руководитель и всякое такое, этот преподаватель. Вот, и он особо умный, он задавал какие-то там вопросы, там уточнял, тот отвечал, то есть... Тут, понимаешь, дело не в формате, в том, что формат лекции такой ужасный. Дело
подожди, ты сейчас говоришь о хорошем лекторе, а есть еще лекторы, типа вот армейского склада, что вот у нас есть программа, я сейчас вас в нее загружу и.
Показать
вот,
максимальное
и
количество слайдов за одну лекцию. Вот
ну,
это.
Ну, понимаете, это
вот,
же
да.
Это ж не беда системы, это беда лектора.
А кто таких лекторов будет фильтровать? Вот я пришел в ВУЗ, и я не хочу, чтобы у меня такие лекторы были вообще.
Не, ну я еще раз говорю.
Иначе мне неудобно будет, неприятно обучиться.
Это не проблема формата лекции. Это проблема формата отбора лекторов.
Так, чуваки, мы... Да, мы... Чатик да. Про аниме.
Да, да, давайте к аниме. Короче, мы поздравляем наших башковитых комрадов. Это будет достойное пополнение в ряды русских хакеров. Вот.
Я вам скажу, что наши ребята не только там русские хакеры, да, то есть у меня у матушки есть школьники, которые ездили в Китай. Вот недавно была Олимпиада по промышленному программированию. Вообще, не промышленному программированию, а программированию промышленных систем, промышленных роботов. И они там тоже взяли призовое место.
Можно я пошучу? Наши выиграли вот эту Олимпиаду по программированию, потому что они ее взломали. Они ее просто, когда остальные решали задачи, наши ее просто ломали.
Кстати, я тут каждый день начал решать по минимум одной задачке олимпиадной. Приглашаю тоже этим заняться.
А ты где ты их берешь? Ты поделись тоже ссылочкой.
Поделюсь, да. Ну, есть несколько, короче, сайтов, в которых есть возможность кодить прямо на сайте. Это что, типа, больших сайтов с лабораторками. Изначально они предназначены для того, чтобы готовить людей к собеседованиям, но они просто очень хорошо развивают
Можно
сознание.
Можно эту ссылку в шоу-ноты добавить.
Ну да, я, наверное, сейчас себе откину.
Так. У меня на самом деле появилась идея сделать, типа, серию подкаста, ну, подкаста, не знаю, там, на Ютубе что-нибудь, про то, вот, берем какую-нибудь олимпиадную задачку одну,
и расколупываем ее до самого этого.
Да, причем не одним способом, а, допустим, тремя способами. Сначала самым дурацким, потом обычным, и потом каким-то супероптимизированным.
И потом, потом еще и на ассемблеры.
Я бы посмотрел, может, даже поучаствовал.
Вот я бы...
О, давай, да-да-да, если буду делать, обязательно тебя это, если ты будешь делать.
Не, я не буду, я не умею начинать проекты.
Ну... А я вот только как раз умею начинать, а вот продолжать как-то не очень. Давай кооперироваться.
Ну вот
Я буду всякую фигню придумывать, а ты ее будешь делать.
Ладно, на сей позитивной ноте мы плавненько перемещаемся в послешоу. Это был подкаст «Витая пара» за номером 297. Спасибо всем, кто был с нами тут онлайн, кто придет к нам уже позже. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Парни, спасибо, что вы снова в эфире. По-моему, хорошо поговорили.
А то.
Да, я, кстати, тоже буду, скорее всего, почаще здесь бывать, если можно.
Да, конечно. Кто ж тебя выгонит-то? С тобой Заходи. Любой выпуск приобретает такой легкий налет шизофрении и слушается еще лучше, чем обычно.
Саш, зачем так? Ну, просто сказать как-нибудь приятнее. Там каждый подкаст становится праздником.
Мне нравится слово шизофрения, мне нравится слово безумие.
Понимаешь, я чуть больше знаю Олега и чем его можно завлечь.
Да, если есть слово безумие, написанное капсом, в этом точно надо поучаствовать.
Знаете, у нас в чате есть пользователь какой-то, что-то там с грибами связанный, загрызается. Вот, ник такого пользователя. Вот, я как бы поначалу не знал, думал, что это Олег. С таким веселым ником.
Ну что ж, это был подкаст «Витая пара». Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока.